Воскресение Христово видевши, поклонимся святому Господу Иисусу, единому безгрешному.
Мы продолжаем беседы по первой главе книги «Деяний святых апостолов». Остановились мы на том, что апостолы, проводив, так скажем, вознесшегося на небо Христа, они возвращаются в Иерусалим, получив от Бога завет пребывать в Иерусалиме, не предпринимать никаких действий, ничего не делать до того, как они облекутся силой свыше. Умение ждать вообще очень ценное качество христианина, особенно терпеливо ждать. Терпение, в том числе и с точки зрения вот этого ожидания, когда действительно я получу то, что поможет мне, ту силу, которая поможет мне исполнить дело, ради которого я пришел в церковь, ради которого я пришел к Богу. Очень интересная книга Ветхого Завета. Мы никогда не разбирали ее. Она очень, как это называют в литературоведении, лирична. Она очень личностна. Она очень пронзительна. Это плач Иеремии. И вот там в третьей главе есть такие слова: «Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа». Благо тому, кто может терпеливо ждать. Ждать именно того момента, когда я смогу пойти и исполнить. Когда я буду призван и послан. Когда мне будут даны силы, чтобы... Когда мне будут даны силы, чтобы осуществить дело Божие. Вот апостолы, воодушевившись и терпеливо собравшись вместе, ждут. И чем они заняты? Они, как сказано, пребывают единодушно в молитве. Они не знают, когда придет Святой Дух. Они не знают, сколько им ждать. Они не знают, это продлится день, два, неделю, месяц, год. Они ничего не знают. Не их дело, как сказал Христос, знать времена и лето. Они ждут. И каждый день собираются вместе для молитв. И потому что ждать вместе легче. И самое главное потому, что на самом деле молитва есть такое действие, которое делает человеков близкими, едиными. Иногда вообще для того, чтобы людей объединить, достаточно одной молитвы. А иногда это единственно возможный способ сделать людей близкими и родными. Можно, например, много раз сказать человеку, с которым ты находишься в ссоре, прости, а человек злится, сердце его ожесточилось. Но от сердца, упав перед Богом и помолившись за этого человека, неожиданно получаешь и огромный плод любви к этому человеку, и сердце того человека оттаивает, успокаивается. А если уж тем более помолиться вместе с этим человеком, помолиться вместе о ком-то третьем, помолиться друг за друга, и устанавливается духовная связь и друг с другом, и с другим, третьим. Без молитвы друг за друга неведомо, как могут жить люди. Без совместной молитвы не знает церковь иного способа, как сделать людей близкими, как сделать их едиными, потому что молитва, она как бы умягчает каменное сердце человека, она превращает его в сначала в некоторое расплавленную массу, а потом просто в кусочек огня, как расплавленное золото или расплавленное серебро, которое горит любовью ко всякому человеку, ко всякому творению и готово молиться за все, за весь мир, даже, как говорили удивительные подвижники, как такие, как Исаак Сирин, даже за естество падших ангелов такое сердце готово молиться, потому что не выносит страдания творений Божьих вообще. И вот апостолы пребывали в молитве, потому что это их укрепляло, это их объединяло, это их вдохновляло. И по их примеру, разумеется, церковь поступала так всегда и будет поступать так до скончания века. И по примеру апостолов, каждый человек, который осознает себя христианином и который надеется что-то получить от Бога, он должен пребывать в молитве. Лучше всего в молитве совместной, молитве церковной, потому что только в церкви люди собираются для того, чтобы вместе помолиться. К сожалению, из нынешнего современного восприятия церковной службы, церковной жизни ушел этот момент, что в церковь-то люди приходят для того, чтобы молиться. Не просто стоять и слушать, будь то пение, будь то чтение, а именно молиться. То есть те слова молитвы, которые читаются в церкви, человек должен, как это говорит один подвижник 20 века, вкладывать свой ум в слова молитвы. То есть прилепляться умом к каждому слышимому слову, если у него хватает на это внимания. Если не хватает внимания, просто молиться: «Господи, помилуй». Но дух его должен именно быть непраздным, и ум должен быть непраздным, а постоянно устремляться в молитве за тех людей, которых он оставил за порогом храма, за ближних, за дальних, за тех, кто особенности находится рядом с ним, за тех, кто нуждается вот в чем-то, и он знает об этой нужде, и здесь присутствующих, за того, кто плачет рядом, за того, кто радуется рядом, за того, кто, может быть, и не виден был им никогда, но где-то сейчас томится в плену или страдает от голода, или терпит какую-то скорбную ситуацию, находясь в море или в переносном смысле в житейском море. За всех этих людей человек должен не просто слушать, как поет хор «Господи, помилуй», а возносить и свою молитву, пока она будет маленькая, хиленькая, почти никакая. Но если человек возьмется за труд и попробует действительно всегда мысленно, умом, сердцем, духом своим на всякое прошение «Господи, помилуй» отвечать своим духом, своим сердцем, то постепенно молитвою будет все глубже, все чище, все сильнее, потому что, как сказано в Писании, молитва дается молящемуся. И вот единственный способ ждать спасения, ждать милости, это пребывать в молитве, как и делают это апостолы. И вот в дни этого ожидания того момента, когда они облекутся силой свыше, апостол Петр, как старший из апостолов, он в церковь с таким эпитетом «первоверховный» так и вошел, потому что о таковой его роли засвидетельствовал сам Господь Иисус Христос. И вот Петр решает вопрос с апостолом, так сказать, с апостольским местом. Иуда отпал от 12. Надо выбрать кого-то вместо него. А на каком основании? Ну, отпал один, пусть будет 11. Зачем 12? Почему обязательно 12? А дело не только в числе 12, хотя и об этом есть пророчество в Ветхом Завете, дело в другом. Апостол Петр приводит место из псалмов, в котором сказано, что, и он понимает, что это сказано об Иуде, что отпавший апостольского жребия, а вместо него этот жребий апостольский должен принять другой. Он понимает, что так должно быть. И он говорит, что мы должны это сделать. И предлагаются две кандидатуры из числа тех, которые все это время жили, то есть разделили все, вот с первых дней до последних, все минуты, часы, дни жизни Иисуса Христа, были свидетелем Его страданий, Его воскресения, слышали Его проповеди. Вот они должны, один из этих двух кандидатур должен стать и принять, стать апостолом, принять апостольский жребий. Но важно в этом моменте следующее, очень, ну, чрезвычайно, на мой взгляд, интересная вещь. Ведь апостол Петр рыбак, он не книжник, он не книжный человек. Даже если допустить, что он, как благочестивый, несомненно, человек, иудей, знал псалтырь очень хорошо, знал ее наизусть, вот, это трудно себе такое представить, но возможно. Потому что специальным изучением священнописания занимались только в пророческих школах, а апостол Петр занимался ремеслом, у него была семья, и он не мог посвящать этому значительное время. Но все-таки допустим, что он знал. Но ведь это ж не только знание текста, это еще и надо узнать, что вот под этими словами псалтыри, свидетельство одного из мест псалтыри, есть именно, кроется вот это пророчество об Иуде, об его отпадении и о том, что вместо него должен быть кто-то другой. Откуда в нем это? А это как раз, как вот сказано, дал им дух разуметь и Писание. Когда Господь вдохнул в них дух, они познали и уразумели. Это уже плоды Святаго Духа. Это уже плоды, которые явились и от того дарования, которое, от того воздействия на них жизни и того Духа Святаго, который по природе присутствует, всегда не разделен, не отделен от Иисуса Христа, как истинного Бога.
Поклонимся святому Господу Иисусу.
Этот Дух им был дан, и в свете этого Духа он сразу уразумел, что означает это место Священного Писания, и понял, что он должен сделать, избрать другого апостола. Важно, что это уже не те рыбаки, которые когда-то пришли, пошли за Христом, откликнувшись на его призыв. Это уже люди, сильно изменившиеся. Это уже люди, очень сильно духовно измененные, духовно даже преображенные. Они готовы всецело к тому, чтобы принять служение, которое им надлежит принять. Но все-таки вот даже такой степени одухотворенности недостаточно. Им еще не хватает самого важного – дара Святаго Духа, который будет дан в скорости в день Пятидесятницы, совсем недолго осталось. Но вот это все показывает, что сам дар разумения Писаний, дар молитвы, дар воздержания, дар веры во Христа – это не есть сугубые действия Святаго Духа в человеке, что надлежит еще чему-то произойти, чрезвычайно важному, ради чего апостолам нужно дождаться сошествия Святаго Духа. И вот апостолы решают этот вопрос с тем, по поводу того, кто примет жребий апостольский, решают как раз путем жребия. То есть просто самым банальнейшим образом бросают жребий, на кого он укажет из этих двух людей. Потому что в Священном Писании Ветхого Завета, в книге Притч так и говорится, что все недоуменные вопросы, касающиеся проблем взаимоотношений человеческих, да и даже определения воли Божией, может решаться жребием. Это допускается. Есть такие слова: «В полу метают жребий, но решение его от Господа». То есть не только по мысли людей вообще, но по свидетельству Священного Писания, жребий может считаться тем инструментом, посредством которого может определяться выбор Божий, избрание Божье. И вот как-то именно этот способ используют апостолы, хотя они сначала применили свое собственное человеческое рассуждение, вот собственный критерий отбора, когда этому критерию отбора соответствовало два человека во всем, во всех прочих качествах, которые могли узнать и проникнуть апостолы, одинаковые, соответствующие друг другу, они прибегнули к жребию, чтобы Господь сам избрал, кого из этих двух он желает видеть в апостольстве. И ничтоже сумнявшиеся выбрали на это место апостола Матфея, не путать его с апостолом Матфеем, который написал, является, так сказать, вот составителем в нашей вот традиции первого Евангелия от Матфея. Этот апостол был призван еще, вот, бывший сборщик налогов, бывший мытарь, которого призвал за собой Христос, он и является автором первого Евангелия. И вот мы вплотную подошли к событиям Святой Пятидесятницы, как Святой Иудейской Пятидесятницы, то есть действительно праздника, конкретного реального праздника, который должны были праздновать иудеи на 50-й день после Ветхозаветной Пасхи. И именно в этот день и сошел на апостолов Дух Святый, о чем повествуется во второй главе книги Деяний. И это совершенно не случайно так произошло, потому что как Ветхозаветная Пасха указывала, прообразовала собой Пасху Новозаветную, как пасхальный агнец указывал собой на именно Иисуса Христа, как агнца непорочного, берущего грехи мира, так и в Пятидесятнице, которой праздновалось дарование закона на горе Синай и заключение завета у горы Синай, так это было прообразом сошествия Святаго Духа, который дарует новый закон, вот тот самый новый закон, о котором пророчествовал пророк Иеремия, духовный закон, закон, изменяющий человеческое сердце. И, собственно говоря, будет заключен новый завет, в том смысле, что будет создана новая общность взаимоотношений Бога и человека, которая называется Церковь Христова. Это событие ключевое, событие важнейшее, событие фундаментальное, в принципе, именно в архитектурном, то есть событие, которое является фундаментом церкви. Это действие, сошествие, акт, так назовем, сошествие Святаго Духа на апостолов, столь же фундаментален, как смерть и воскресение Иисуса Христа. Конечно, сошествие Святаго Духа стало возможным только потому, что Христос сделал то дело, ради которого Он пришел на землю, что Он сделал, проповедовал, собрал учеников, вошел, взошел на крест на Голгофу, был погребен и воскрес. Вот сошествие Святаго Духа стало возможным только потому, что Христос сделал все это. Но с другой стороны, Христос сделал это все только для того, чтобы сошел Святой Дух. Это важнейшая цель дела Христова. Все то, что Он делал на земле, имело целью свести, даровать Дух Святой человеку. И важно понимать в этом контексте, что Святой Дух не есть как бы заместитель Христа или как заменитель Христа. Он есть действительно та цель, ради которой Христос пришел на землю. Он не есть вот именно такой, как некоторый суррогат, заменяющий нам отсутствующего Христа. Нет, он важнейший элемент, ключевой элемент бытия человеческого, который стал возможен благодаря тому, что сделал Христос. Он цель дела Христова. Вот в Евангелии от Иоанна есть такие слова. «Истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам». 16 глава Евангелия от Иоанна. То есть Дух настолько важен вот, ученикам, важен людям, что лучше Христу оставить учеников. То есть присутствующий Христос как бы умаляет свое присутствие по отношению к явлению Святого Духа. Явившийся Святой Дух лучше, чем Христос, оставшийся среди учеников. Вот по мысли, буквальном понимании евангельского текста именно этот момент подчеркивается, потому что только сошествие Святого Духа, только дар Святого Духа сделает учеников едиными со Христом, по-настоящему едиными, и, собственно говоря, только вот сошествие Святого Духа и дарует им вечность и вечное пребывание со Христом. Если Христос останется с ним, это будет хорошо, но они умрут. А Христос останется на земле, ибо Он умереть не может, а они умрут и уйдут туда, куда-нибудь уйдут. И ничего не произойдет в их жизни. Потому что только дар Святаго Духа соединяет их со Христом и соединяет их уже и в этой жизни. И в силу, поскольку Христос вечен, это единство со Христом пребывает вечно. То есть Он дарует то, чего они на самом деле и желают всем своим существом, быть всегда со Христом. Но дается это только Святым Духом, поэтому Он так важен. И вот другой отрывок из Евангелия. «Когда же придет Он, Дух Утешитель, то наставит вас на всякую истину, ибо еще многое имею сказать вам, но вы теперь не можете вместить». То есть действительно Дух Святый открывает человеку удивительные вещи, что даже Христос не может им сказать. Потому что на самом деле дар Святаго Духа и сам Святой Дух и есть вечность. Он и есть жизнь. Он и есть спасение.
Поклонимся Святому Христову воскресению. Сего приди крестом радость всему миру.